С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы», часть пятая.
Вернулась из гостей Авинерова старуха и дочь Анфея с ребенком. Казанков не обратил на них никакого внимания и продолжал петь дальше. Стал директором управляющим на заводе товарищ Семен. Пел он, пел, клоня сухую седую голову. «Сам ты Семен, — сказала Авинерова старуха, — а кто? Кто в доме хозяин, я или курицы?» Казанков сделал попытку стукнуть по столу кулаком. Анфея была чуть постарше меня. Помню, как она приезжала с лесозаготовок и ходила на игрище вместе с Алешиной дочкой Густей. Сейчас она жеманно поздоровалась и ушла за перегородку. Мальчишка, ее сын, сходу не раздеваясь, начал сосредоточенно возиться с каким-то колесом. Он не глядел ни на кого. Подошел к столу и, никого не спросясь, взял две конфеты. Анфея вышла из-за перегородки уже не в валенках, а в туфлях и в капроне. Мальчишка фамильярно дернул ее за руку и спросил басом: «Мам, а клопы летают?» «А ну, отступись!» — отмахнулась Анфея. Но мальчишка и сам уже забыл про свой вопрос. Она, видно было, усиленно стремилась говорить по-московски на «а». Однако изредка из нее прорывалась родная стихия. Один раз она назвала стакан стоканом. Времени было уже много, и Казанков спал, уткнувшись головой в стол. Я попрощался и пошел домой. Наутро Алеша на баню не явился. Вот ведь я, старый колдун, обиделся за то, что я сделал визит к Авинеру. Конечно, эта Евдокия постаралась еще вчера, и вся деревня узнала о моей встрече с Авинером. Алеше доложили все подробности. Сельская, так сказать, принципиальность. Почему-то мне стало весело. Теперь, после недельного затворничества, в холостяцкой своей ее доле, я знал, что посуду лучше мыть сразу после еды, а выметать ссор из избы удобнее, когда пылает русская печь, потому что пыль вытягивается в трубу. Правда, как раз когда топишь печь, хлопача со всяким хозяйством, как раз тогда и набирается в избу еще больше всякого ссору, который снаружи пристает к ногам, а в избе обязательно отваливается. Все же посуду мыть лучше сразу, потому что не затягивать конфликт, я двинулся устанавливать отношения с Алешей. Смолин поздоровался, как ни в чем не бывало. Старик вслух читал вчерашнюю газету. Он положил чтение и положил очки в допотопный футляр. «Ох, — говорит, — бог ты мой, иной раз задумаешься, даже дух заходится». Я спрашиваю, что? «Да, — говорит, — сколько на земле должностей всяких. Начальники, — говорит, — счетоводы, заместители, заведующие, плотники. Где государство и денег-то берет? А толку нет, так в няньки иди, — смачно сказала Настасья». Она сидела довольно близко и сбивала мутовкой сметану. «Люди, — говорит, — вон учатся по 15 годов, читают все заподряд. Думаешь, легко голове-то?» «Читка, — ответил Алеша, — разве я про то говорю?» «А про чего? — спросил Настасья. Но Алеша не удостоил жену ответом. Словно сожалея, что дал себя втянуть в пустой разговор, он обратился ко мне. «Вот, — говорит, — друг мой, — на баню я больше не ходок». Я спрашиваю, почему? «А вишь, — говорит, — приказ из конторы вышел. Надо ветошный корм идти рубить. Сегодня, — говорит, — бригадир зашел, вот хохочет. Все, — говорит, — детка, хватит тебе халтуру сшибать, иди, — говорит, — в лес». «Что, — говорю, — уж донеслось? Донеслось, — говорит, — а сам вот хохочет. Во, — говорит, — какая депеша поступила».
Я, ничего не понимая, переспросил, какая депеша?
«Ну, тот отвечает, депеша и депеша, на гербовой бумаге, есть писаря в нашей деревне».
Я говорю, Казанков, что ли? И тут только я начал соображать. А Алеша беззвучно трясся на лавке, не поймешь, то ли кашлял, то ли смеялся.
«Все, — говорит, — друг мой, — по пунктам расписано. Я не знал, что делать, и только моргал».
«Я говорю, а где бригадир?»
«Да он, — говорит, — на конюшню ушел только что. Беги, беги, я схожу в лес часа на два, после обеда приду плотничать».
Алеша, кряхтя и охая, начал обуваться.
Я побежал искать бригадира. С бригадиром мы вместе учились до третьего класса. Вместе зарили галычьи гнезда, вместе прожигали штаны у осенних костров, когда пекли картошку. Потом он отстал от школы, а я кончил семилетку, подался из деревни. Наши пути разошлись в разные стороны. Ну вот и... Еще издали услышал слова: «Ну, стой, стой, как ведено!» Бригадир широкой Алешиной стамеской обрубал коню копыта. Лошадь вздрагивала, испуганно кося большим по цвету радужно-фиолетовым, словно хороший фотообъектив, глазом. Бригадир поздоровался так, что будто только... Вчера потух наш последний костер. Я хоть и был немного этим разочарован, но тоже не стал делать из встречи события. «Дай помогу». «Да не, — говорит, — уж все. Отрастил копыта, будь-то калоши, — говорит. Что, крыска, легче стало?» «А я спрашиваю, — это что, крыска?» «Ну, — говорит, — крыска я хорошо запомнил. По тому случаю, когда однажды Мерин хитрым движением легко освободился от моей, тогда еще вовсе незначительной тяжести, и не торопясь удалился, а я, корчась от боли, катился на прибрежных камнях. Я улыбнулся тому, что сейчас во мне на секунду шевельнулось чувство неотмщенной обиды. Положил руку на горбатую лошадиную морду. Конь с благодарной доверчивостью глубоко и покойно всхрапнул, прислонился к плечу широкой длинной косицей нижней челюсти. «Ну что, как живешь-то?» Веселый бригадир взял сигарету. «Ребятишек-то много накопил?» голосе бригадира чуялись те же интонации, с которыми он обращался к лошади, спрашивая крыска, легче ли ему стало, когда обрубили копыта.
«Да как сказать, — отвечаю я, — дочка есть.
Ох, — говорит тот, — бракодел, долго ли у нас поживешь?»
«Ох, 24, — говорю я, — без выходных». Бригадир слушал почтительно, заинтересованно, искренно. И на меня вдруг напала отрадная словоохотливость. Я не заметил даже, как выложил все, что знал сам про себя. Собеседник, начав с количества и качества наследников, спросил, где и кем я работаю, какая квартира и есть ли теща, торгуют ли в городе резиновыми бреднями и будет ли в ближайшее время война. На последний вопрос я не мог ответить. Что касается всех остальных, то рассказал все подробно. Сверстник не остался в долгу. Он говорил, что сегодня будет бригадное собрание, что в бригадиры его поставили насильно, что работать в колхозе некому, все разъехались, осталось одно старье. Потом рассказал о том, как ловил с осени рыбу и простудился, как заболел двусторонним воспалением легких. Почему-то бригадир с особым удовольствием несколько раз произнес слово «двусторонним». А крыска терпеливо дремал, дожидаясь, когда кончится разговор и когда понадобится что-то делать. Наконец я спросил насчет ремонта бани и той депеши, что пришла в контору по поводу Алеши. Бригадир засмеялся и махнул рукой, имея в виду Казанкова. «А ну его, — говорит, — он вон про магазин, — говорит, — каждую неделю строчит жалобу, привык писать с малолетства. Тут вот другое, конюха не могу найти, иди ко мне в конюхи». «Так, я говорю, Евдокия ж конюх».
«Да у ей, — говорит, — грыжа. Ну, я говорю, а старики, Алеша как, Казанков». «Да, — говорит, — к старикам теперь не подступишься. Все на пенсии, каждый месяц огребают. Нет, Казанков не пойдет, а Алеша сторож на ферме». «Я говорю, так ты чего, сам из-за конюха?»
«Сам, — бригадил, — завел крыска в стойло.
«Сам, да ты что, — говорит, — знаешь чего, давай объездим вон Шатуна. Я уж его разок запрягал». Но в мои планы не входило объезжать лошадей, и все же я почему-то обрадовался предложению. Шатун оказался здоровенным звериной 3 лет от роду. Он обитал в крайнем стойле и, по-видимому, сразу почувствовал недоброе, потому что уж очень нервно вздрагивали его ноздри. Яблоки диких глаз неподвижно белели за ограждением. Бригадир увел крыска на место, приготовил обрать, пропустил в кольца удил толстый аркан, потом подволок новые дровни оглоблями к стене конюшни, снял брючный ремень и припас еловую палочку, положил в карман. Я говорю: «А это зачем?» «А он: губу крутить». У меня слегка захолонуло под ложечкой, но отступать было некуда. Бригадир осторожно начал открывать дверцу, держа наготове обрать. Начал подбираться к жеребцу и вкрадчиво тихо уговаривать его: «Шатун, Шатун, ну что ты, Шатун, Шатунчик, Шатунище!» Бригадир выскочил из стойла, так как жеребец повернулся к нему задом. Дальше все началось сначала и кончилось тем же. я с волнением следил за ними. В третий раз бригадир начал подкрадываться к жеребцу. Стойло было тесное, конь не успел увернуться, и бригадир накинул на него оброть. Молниеносно окинул ремнем жеребячьи косицы. Лошадь встрепенулась, задрала могучую голову, но было уже поздно. Клянцуло о зубы железа. Бригадир вывел коня в коридор конюшни. Жеребец вздрагивал мышцами, тревожно всхрапывал и прял ушами, готовый в одну минуту сокрушить все на свете. Бригадир ласково, словно ребенка, уговаривал жеребца, трепал его по плечу, пока тот не перестал мерцать кровяным глазом. «Ну вот, — говорит бригадир, — теперь наш». Однако наш не торопился добровольно идти в оглобли. С великим трудом, припрыгивая и изворачиваясь, мы надели на жеребца хомут. А когда я заправлял под хвост шлею, то почувствовал, что от страха на лбу выступила испарина. Мне показалось странным, что жеребец ни разу почему-то не дал леща копытам, не отпихнул мощным задом и даже не мотнул по лицу хвостом. Надели сиделку, застегнули подпругу. Жеребец дрожал всем телом, но я не мог поверить, что боялся он именно нас с бригадиром. Наконец завели зверя в оглобли. Шатун стоял грудью в стену и теперь стал понятен бригадирский маневр. Просто жеребцу некуда было податься, и дровни бы пятились вместе с лошадью. Но вот когда надо было стягивать клещевины хомута с супанью, шатун вдруг попятился, захрапел и так вскинул голову, что бригадир на секунду повис в воздухе. Он закусил губу, и я вдруг заметил у него в глазах то же, что у коня. Тоскливо дикое выражение. Но рассуждать было некогда. Он подскочил, схватился за узду. Что было сил, схватился, потянул морду жеребца, выбрал момент и вновь накинул гуж на оконечность дуги. Приладился стянуть хомут. Опять шатун мощно рванулся. Мы как снопы отлетели в сторону. Я, однако, не выпустил повод, и жеребца опять водворили в оглобли. Тащил из кармана свой брючный ремень. «Держи!» Я изо всех сил ухватился за подузцы. Бригадир сделал из ремня петлю, просунул в нее нижнюю мягкую большую губу коня, вынул из кармана палочку и начал ею закручивать ремень с зажатой в нем лошадиной губой. Жеребец весь как бы самим своим нутром задрожал и осел. Храп его осекся, и глаза закатились, выворачиваясь наизнанку. Я всеми зубами и корнями волос словно и сам ощущал дикую лошадиную боль. В какой-то момент ненависть шевельнулась к бригадиру, который медленно с искаженным лицом делал уже второй поворот закрутки. «Крути, крути!» — прошептал бригадир. «Крути же, безмозглый! Ну!» Я взял закрутку и сделал четверть оборота. Жеребец, оседая назад, ронял розовую кровавую пену. И я сделал еще четверть, ощущая всесветную боль, отчаянную печальную дрожь животного. Бригадир быстро стянул хомут, молниеносно привязал к удилам вожжи и заорал, чтобы я быстрее прыгал на дровни.
Я бросился на дровни. Оглобля затрещала, жеребец метнулся вправо и понес. А бригадир не успел прыгнуть, и его на вожжах поволокло по снегу. На секунду жеребец, словно в недоумении от всего случившегося, замер в глубоком снегу. Этой короткой паузы бригадиру хватило, чтобы подскочить к дровням. Он плюхнулся прямо на меня, и мы понеслись в целок по снегам, ломая изгороди, давая свободу всей подстегнутой ужасом и болью энергии могучего бедного шатуна. Теперь у меня было какое-то странное, первобытное чувство безрассудства и самоуверенности. След от только что посетившей жестокости. Лишь потом, задним числом, накатилось недоуменное в чем-то разочарование, похожее на то, что испытываешь, поднимаясь по темной лестнице, когда заносишь ногу на очередную ступень, а ступеней нет, и нога на мгновение замирает в мертвом пространстве. Уже через полчаса до предела измученный шатун ткнулся окровавленной мордой в жесткий мартовский снег. От жеребца валил пар. В мыльной пене промеж мощных ножиц, в мыльной пене промеж мощных ножищ он неподвижно лежал в глубоком снегу. «Ну вот, теперь на большую дорогу», — сказал бригадир весело и продернул ремень в свои полосатые штаны. «Побежит, как миленький. Не поедешь со мной в контору?» — спросил он меня. «Нет, не поеду». Я не стал дожидаться выезда на большую дорогу и через огороды, по пояс проваливаясь в снег, вышел к деревне.
Вы слушали пятую часть цикла художественного чтения по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!